Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Елена Лиховская.
Добрый вечер.
Я, Станислав Крючков. В гостях у нас сегодня чрезвычайный и полномочный посол Республики Австрия в России, доктор Йоханнес Айгнер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господин посол.
Здравствуйте. Господин посол, давайте мы начнем с вопроса, который мы не можем просто обойти стороной. В Австрии парламент этим вечером вынес вотум недоверия канцлеру. Скажите, насколько это в традициях австрийской политики?
Это и для нас, и для общества, для политиков в Австрии уникальный опыт. И первый раз после Второй мировой войны, что голосование о недоверии правительству получает большинство в парламенте. Это для всех, как я сказал, новый опыт, и начиная от президента до членов парламента, но конституция дает рычаги, чтобы преодолеть эту ситуацию.
Было ли в вашей стране что-то сопоставимое по масштабам с разразившимся, назовем это скандалом, потому что по сути это так?
Были, к сожалению, и раньше скандалы, но масштабность, то, что у нас происходит, произошло на днях, это, наверное, уникально во время Второй Республики.
После инцидента с публикацией видео на Ибице президент Александр Ван дер Беллен согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент, но накануне вся Европа участвовала в выборах в Европарламент. Как ваша страна проголосовала и как вы оцениваете результаты этого голосования?
Самое главное, что касается результатов выборов в Европейский парламент, для меня, что проевропейские силы одержали так солидную победу. Наверное, гораздо больше, чем предсказали эксперты и чем можно было ожидать. Вот, значит, результат покажет, что в Европе есть желание иметь сильные проевропейские институции.
Ожидания были связаны с некоторым усилением позиций евроскептиков или правых, я правильно
понимаю? Да, было такое ожидание, что евроскептики правы, и не только правы, но евроскептики, и те, которые даже враждебные позицию против самой идеи Европейского Союза, будут получать больше места в новом парламенте, но так не получилось.
За счет каких партий произошло перераспределение голосов в пользу партии канцлера? Произошло перераспределение голосов на выборах Европарламент в пользу партии канцлера.
Ну, фактически все другие партии более-менее потеряли. И социал-демократы, и партия свободы. Зеленые чуть-чуть, но они достаточно хороший результат получили, и еще четвертая партия.
А партия «Свобода» потеряла сколько в процентах? Сказался на этом скандал каким-то образом?
Да, но может быть не так значительно, как можно было предполагать.
Тем не менее, наша программа – это программа о людях. Да, и мы обычно начинаем, а в данном случае продолжаем с вопроса о самом сложном жизненном решении, о жизненном выборе, который предопределил многое в течение карьеры, в данном случае вашей, господин посол, частной жизни, частной истории, может быть, в чем-то более глобальном. Поделитесь, было ли такое решение, принимая которое, приходилось много сомневаться, думать и в конечном счете сказать себе «да, я сделаю так, а не иначе».
Может быть, звучит странно, но таких очень сложных решений в моей жизни даже не было. Может быть, даже звучит скучно, но так уж получается. Но решение, которое во многом, наверное, предупредило тогда будущую судьбу, это когда были в школе, в гимназии в Граце, в четвертой классе, когда было 14 лет, можно было выбрать как второй иностранный язык. Первый у меня был французский, потом латинский, как у всех в гимназии тогда хотя бы. А как второй живой иностранный язык можно было выбрать или английский, или русский. для того, чтобы был класс русского языка, надо было, чтобы у нас было хотя бы 12 мальчиков, так как у нас только были мальчики. А мы ходили, еще несколько друзей, которые очень захотели заниматься русским языком, и уговорили других, давайте, то и то же, давай на класс русского языка. Получилось 12 или 14, и так я с 14 года занимался русским языком.
И а это под чьим влиянием вы выбрали русский язык?
Никакое влияние, ни родители, ни мои друзья не имели никакого отношения или даже представления о России, о Советском Союзе. Это просто было желание сделать что-то, может, необыкновенного, или пользоваться возможностью, которая, может быть, так представляется не так просто и не так часто. Я думаю, английский язык можно и так как-то еще выучить, а русский язык это просто уникальное предложение.
А в последующем был факультет перевода ведения.
Перевод ведения, но я начал французский и русский, а там был профессор французского языка, что подумайте хорошо, шансы вот в профессиональной жизни, как переводчик, это не очень блестящие. Подумайте хорошо, я хорошо подумал, и начал заниматься юриспруденцией, пошел на юрфак, закончил юрфак. Переводчик, к сожалению, я не закончил, но продолжаю просто заниматься и французским, и русским.
Вам юридическое образование помогает сейчас в вашей работе?
Да, помогает, хотя я никогда себя не видел как адвоката, как судья. Я уже заметил во время на институте, что это не моя профессия, а сочетание вот каких-то приметок, как международное право, языке, потом потянул к дипломатии.
Прежде чем была гимназия в Граце, было местечко под названием Бад Санкт-Леонхард им Ла Фонталь.
Вот
это Каринтия.
Это Каринтия, да?
Многие австрийцы, говорят, получают свой паспорт от федеральной земли или провинции. То есть, например, типичный житель Каринтии называет себя прежде всего каринтийцем, да? А уже потом австрийцем. Или это не так?
Нет, это вы верно. Конечно, мы все австрийцы, но так первая идентичность, наверное, есть принадлежность определенной провинции. В моем случае это федеральная земля Кентен, по-немецки Каринтия. Но все еще, может быть, интереснее или смешнее, я потом когда в школе, в гимназии был в Граце, это уже другая федеральная земля, провинция, это Штирия, Штайрмарк. А там сказали, эй, ты из Каринтии, ты не наш.
А существенные различия, допустим, от севера к югу, от части ближе к Германии, к части, которая ближе к Италии?
Да, диалект достаточно сильно отличается, когда все принадлежит одной так семье по лингвистике, но есть случаи, когда просто люди, из крайнего запада, если они разговаривают на языке, на своем диалекте, с жителями Крайнего Востока, они просто друг друга не будут понимать. Хотя расстояние это километров 8 стоит, может быть, 1000, это для русских мерков ничего.
А как вам наши российские расстояния? Вам удалось за эти 2 года, что вы работаете в России, попутешествовать здесь?
Да, был и в Сибири, и в Красноярске в этом году, во время универсиады, которое очень, очень раз успешно и
в крупных
интересно.
Городах, а где-то в глубинке?
В глубинке, давайте, в самой глухой глубинке пока так. еще не было, но будет.
Есть план. Мне всегда было интересно, что такое австрийская национальная идентичность. Есть ли какое-то специфически австрийское понимание ментальности, присущей вашему народу? Или это очень сильно разнится не только на языковом уровне, как мы об этом сейчас сказали, но и на уровне культуры? По ощущениям.
Нет, по ощущениям это принадлежность провинциям, потому что в истории провинции играли важную роль. Это были княжества отдельные, и только потом под крышей Габсбурга они более-менее так, и потихонечку соединились. Это принадлежность к провинциям все еще достаточно сильно развит. Австрийская идентичность это наверняка, как ни странно, только после Второй мировой войны, после того, как раз оккупационные силы, и среди них и Советский Союз, добровольно ушли из Австрии в 1955 году. Австрия получила статус постоянного нейтралитета. Потом развивалось так самосознание австрийской нации. А до этого это было достаточно размыто после Первой мировой войны. Допустим, или очень много людей сомневались, да ли это маленькая Австрия, которая осталась после распада Австро-Венгерской империи. Это крохотная страна, которая осталась после, как раз 100 лет назад. Далее эта земля может вообще выжить. И очень много людей сомневались, хотели стать частью Германии. А это только после Второй мировой войны такая австрийская национальное самосознание развивалось и укрепилось.
Вы упомянули об Австро-Венгерской империи. А есть что-то подобное, скажем так, постимперскому наследию, так называемому постимперскому синдрому, или это в корне преодолено, и это больше не существует?
Нет, постимперский синдром, по-моему, уже после 100 лет уже
это
позади.
Это изжито.
Кроме того, можно изжить, и кроме того, в Вене можно еще видеть те, которые путешествуют в Вене. Я знаю, что очень много из моих русских друзей просто любят и тоже наслаждаются как раз имперским наследием, которое можно видеть в виде архитектуры и культуры в Вене.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. В нашей студии Йоханнес Айкнер, чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в России.
Не уходи. Реклама.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми, где вас очень любят и ждут.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов. В 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей.
В Батуми вас ждет тепло, солнце и море удовольствия. В поездку входит перелет, проживание и невероятная развлекательная программа.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
С 6 по 8 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – формируя повестку устойчивого развития. Обширная деловая программа, поиск ответов на ключевые вызовы мировой экономики. Диалог российского бизнеса с зарубежными партнерами, встречи и подписания.
Разбор полета.
У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Республики Австрия в России, доктор Йоханнес Айкнер. Господин посол, мы заговорили о Вене. Вена в этом году в 10-й раз подряд, по некоторым рейтингам, была признана самым комфортным городом для жизни среди всех мировых столиц. А вот вы, живя сейчас здесь, в Москве, в столице нашей Родины, чувствуете себя комфортно?
Да,
Москва очень, это комфортный город?
Да, очень. Москва стала очень комфортным городом. Я могу сравнивать, потому что знаю, как Москва была 30 лет, 32 года, когда я первый раз здесь начал работать, тогда тоже в посольстве Австрии, и Москва 30 лет назад и сегодня, если кому-то объяснить, что это один и тот же город, никто не поверит. Это стало комфортно, уютно, элегантно.
А насколько глубоко вы знаете сегодняшнюю Москву? Может быть, вы за пределы Садового кольца не выезжаете?
Выезжаю. Знаю, и знаю, что не везде так выглядит, как на Старом Арбате и внутри кольца. Это мне совершенно ясно. Но все-таки изменения очень существенные.
А где вы себя чувствуете более комфортно, в Вене или в Москве?
Ну, Вена, это не мой родной город. Это я более комфортный. Но самое комфортное, наверное, все еще чувствую в Граце, где я был в школе и в университете, хотя сейчас редко там. И тоже не мой родной город. Это маленький городок Ферринти. Ну, Вена, как раз, что различает, что гораздо меньше. Это больше по мере человека, чем Москва. Это, надо сказать, это не такая суматоха. Очень быстро можно за город быть, как в Венском лесу. Это в Москве, конечно, не совсем так. Я люблю природу. Чтобы попасть
на самом деле на природу, где-то есть роскошные парки, я был в Кусково недавно и в Тугихе, это очень там красиво. Но чтобы попасть куда-то, где вообще города уже нет, это в Москве не так легко. И надо заехать достаточно далеко.
Как вы для себя решили проблему московских пробок?
Я достаточно часто иду на метро. Это очень, очень комфортно, очень надежно. Или если недалеко, как сюда, сейчас по свойству пешком просто, это вот я люблю.
А вот пребывая на родине, доступность вот той самой природы...
Доступность она, природы, вот это как-то...
Она гораздо слово, да. выше. Вот, насколько я знаю, австрийцы не мыслят себя без того, чтобы не выехать за город.
Да. Доступность народа это для многих, может быть, тоже не для всех, но для многих, и для меня, для моей семьи очень, очень важно. Мы любим ходить в горы, там... Не альпинизмом заниматься, но просто в горе, и это просто часть.
А вы что-то подобное такому традиционно российскому виду проведения досуга, как пикник или шашлык в лесной зоне?
Русская баня?
В Австрии это мыслимо вообще?
Пикник, да. Да, пикник. Да, шашлык нет, это у нас, по-моему, даже запрещено. Просто костер в лесу. Ну, пикник, да. Баня тоже, это нет. Это вот у нас не так распространено. Есть, но это не так... составляющая часть так досуг или просто...
А в целом, какие русские традиции ваша семья позаимствовала и полюбила?
Все очень любят русскую кухню. Это борщ, пельмени, все, и дети очень они обожают.
А коль скоро мы уже заговорили о гастрономии, что, на ваш взгляд, является традиционно австрийским гастрономическим брендом? Штрудель?
Это штрудель, есть
венский кофе.
Венский кофе, это тафельшпиц, это вареная говядина. И шницкий, конечно, это наверное, все знают. Это вот это, я бы сказал, это австрийская четверка.
По поводу национальной одежды, австрийцы ведь не пренебрегают, насколько я знаю, трахтным и дирндлем.
Дирндлем, да.
Ну, кстати, вспоминается знаменитый тост, который мы все увидели, на свадьбе госпожи Кнайсель в исполнении нашего президента. Как это было воспринято вашими соотечественниками? Это душевно или это нечто из ряда вон выходящее? То есть это было
поводом для... очень неожиданно, но, наверное, думали, что президент России будет, раз он получил приглашение, будет просто интересно познакомиться с нашими традициями. Более что это было в Штирии, где эти традиции, как и в Каринте, и в других регионах, еще очень так присутствуют.
Это живет на таком, на низовом уровне? То есть это поддерживается самим народом?
Самим народом, да. Это
не или существуют институции какие-то?
Институции, допустим, есть институции, где обучают народными танцами, это да. Но так, это просто желание людей так нести трахт, дентль и костюм. И когда мы венчались, я тоже носил такой штирийский трахт.
Но, насколько я знаю, это даже в повседневной жизни. Там
и повседневной жизни, да, по выходным, повседневной жизни, на работу.
А, кстати, по поводу институции. Мы с Леной перед эфиром разговаривались. А вот есть у желающих ознакомиться с немецкой культурой, условно, институт Гёте, для желающих ознакомиться с деталями там, французской культуры, Альянс Францез, что-то подобное, действующее на территории России, позволяющее более глубоко познакомиться с австрийской культурой.
Это очень хороший вопрос, потому что недавно, как раз в прошлом году, по поводу первого визита нашего министра, здесь открылся Österreich-институт, австрийский институт, который предлагает курсы немецкого языка, но уже в австрийском духе. Это сейчас работает год, и это как раз то место, где познакомиться с нашими, не только с немецким языком, так австрийского...
А в чем эти нюансы, скажем так, австрийского
что там языка? Что кроме языка там предлагают, изучение языка?
Ну, просто расскажут о стране, о культуре, о географии. различает грамматика то же самое, лексика. Иногда достаточно сильно отличается. Прежде всего, что касается кулинарии, например. Это иногда наши немецкие вот гости или туристы очень много приезжают в Австрию. Когда они читают, ну, сейчас уже все, так сказать, и приспособлен и для немецких туристов, а если, допустим, читают где-то на сугубо австрийский меню, наверное, они от внутренней будут просто не понимать, что предлагается.
Кроме недавно открывшегося института, есть какая-то ассоциация, клуб, общество, может быть, деловое общество, где собираются предприниматели?
Деловое общество, да, есть, где наши предприниматели, их достаточно много в России. Но это не открыто для всех, это просто чтобы встретиться между собой и обмениваться мнениями и опытом, и просто такая неформальная платформа для наших соотечественников.
Насколько я знаю, буквально несколько дней назад в Москве состоялся Венский бал.
Да.
Это одна из таких площадок? Это площадка, объединяющая жителей Австрии в России, или это площадка, открытая для всех?
Это площадка, открытая для всех. Уже 17 раз, по-моему, если не ошибаюсь. Для меня второй раз. Я в прошлом году первый раз присутствовал, принимал участие, и в этом году с супругой второй раз. Просто великолепная атмосфера, гостиный двор, это, конечно, особое помещение. И на самом деле, по-моему, получилось воспередать настоящий дух Венского бала.
Хорошая музыка. А какой он этот дух Венского бала?
Хорошая музыка, полонез, кадри. Очень-очень весело, непринужденно, как-то элегантно, но непринужденно. Я бы этими словами характеризировал Венский австрийский бал. Непринужденная элегантность.
Эстетическое образование в Австрии, потому что вот мы произносим это слово, да, Вена, Австрия, и у нас целый набор, нововенская школа, 20 век, хорошо,
да, да.
Классики, начиная там Гайден, Штраус, кстати, какой из них вам ближе, и Моцарт, конечно.
Шуберт.
Как выглядит?
Кстати, да, был концерт в Большом зале консерватории, где как раз играли Моцарт и Шуберт. Просто прекрасно. Это наслаждение, если даже в Москве слышишь концерты с музыки австрийской классики.
То есть, есть ли какое-то особое отношение или особый подход к эстетическому образованию в вашей стране? Потому что, ну, для того, чтобы охватить это наследие, нужен огромный мощный курс. Просто для того, чтобы жители страны знали об этом, как минимум.
Ну, это в школах, это так, музыкальное образование. Может быть, к сожалению, уже не так сильно, как было раньше, но все-таки дети, это они... Есть возможность этим познакомиться. И многие просто любят. Рано и поздно, некоторые раньше, другие позже, познакомиться с классикой и просто залюбиться.
А есть какая-то такая традиция домашнего музыкального образования, музицирования в семье?
Музицирование есть традиция. Ну, тоже это может быть уже не так, как это раньше, но все еще существует. Но это, скорее всего, или сильнее, что касается народной музыки. Это очень развито. Опять в провинциях, в каждом городе, в каждом даже деревне есть небольшой музыкальный ансамбль, который играет народную музыку.
А где получали образование ваши дети?
Наши дети образование получили в Вене. Как-то сын занимается тоже музыкой, пиано. И оба очень любит музыку австрийскую, но и российскую.
Кстати, если отдавать приоритет кому-то из российских композиторов, то вы бы сделали выбор в пользу кого?
Я бы сделал выбор в пользу Прокофьева. Я обожаю Прокофьева.
Сергей Прокофьев, конечно. Йоханнес Айгнер, чрезвычайный полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации, гость программы «Разбор полета». Мы вернемся в эту студию после новостей и рекламы на радио «Эхо Москвы».
Разбор полета.
На наш гость Йоганнес Айгнер, чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации.
Недавно наши коллеги побывали у вас в особняке, где находится ваш рабочий кабинет и ваше жилье, ваша квартира. И это совершенно удивительное здание, историческое, и особняк, где в разное время останавливались Риббентроп и Черчилль. С какими чувствами вы въезжали в этот особняк?
Я так особенно чувствую из-за того, что я уже сказал 30 лет назад или 32 года, точно в 87 году начинал работать тогда, даже не тогда, а первый раз, потому что в 78-м, по окончании гимназии, после аттестата зрелости, мы как раз путешествовали в Советский Союз. Тогда все хотели или в Испанию, или в Грецию, как это было принято. А то, что мы решили, ну, давайте, профессор один нас тоже порешал, давайте в Советский Союз, мы поездим в Москву. И тогдашний посол принял, нас принял, и тогда я был вообще первый раз в резиденции, и потом, спустя почти 10 лет, как-то я начал работать, тогда относительно молодым дипломатом, опять там был. И в этом же году я там познакомился с моей супругой. Вот это для меня воспоминания сильнее, чем рассказы о Черчилле или о Риббентропе.
У вас, я обратила внимание, на стенах есть произведения современного искусства. Скажите, а вы подписывали какой-то документ, запрещающий вам менять интерьеры особняка? Или есть ли у вас какие-то ограничения? Или вы можете поменять там что-то на свое усмотрение?
Я просто не очень спросил и поменять. Я считаю, конечно, очень красивые это старые полотна и рисунки, но их слишком много. Я повесил несколько картин, которые я приобрел то ли в Белграде, и несколько уже здесь, в Москве.
Кстати, о Белграде. Вы же 5 лет были послом Австрии в Сербии.
Да.
А вот есть какие-то вещи, которые роднят русских и сербов, потому что многие говорят об особом отношении между нашими двумя странами, между Москвой и Белградом, которые заметны со стороны, заметны человеку, который отчасти наблюдать
за этой культурой. Да, ну я бы сказал, хотя не так легко объяснить или описать, вот славянская душа, это широкая душа славянская, это, по-моему, то, что наиболее бросается не только в глаза, но...
А какие черты?
Какую бы дефиницию славянской души вы дали?
Да, вот это я вот как раз сказал, не очень просто тут хорошую или сжатую дефиницию, это просто очень теплые человеческие отношения можно достаточно быстро развивать. Не формально, не со всеми, конечно, это нигде не получится, но особенно легко и особенно добродушно, я бы сказал.
Вы бы согласились с тем, что австрийцев можно охарактеризовать как людей предельно умеренных в выражении своих эмоций, и это в некотором смысле существенно отличает их от россиян? Или же это заблуждение и стереотип?
Я бы сказал, да, умеренные в выражении эмоций, это да. Мы как раз так, я бы сказал, на полпути от итальянцев до Москвы, или от Белграда или Москвы до, не знаю, до Франкфурта. Это мне где-то полпути, может, поэтому и нам достаточно легко общаться как раз со сербами, с россиянами, с поляками.
А вам приходилось давать какие-то рекомендации по общению с русскими, своим партнерам, коллегам, предпринимателям австрийским? Может быть, вы встречались перед тем, как они отправятся на важные переговоры? Какое напутственное слово вы им давали?
Ну, те предприниматели, которые здесь, они дольше меня уже здесь работают в Москве, они, просто, наверное, даже не нуждаются советами. Ну, что... Мимо того, что достаточно легко найти контакты, через отношения, конечно, терпеливость надо. Я бы это сказал как рекомендацию.
Вот вы вспоминали о 87-м годе, да, когда впервые здесь оказались, да? И о своем последующем приезде сюда. Вот что оказалось, на ваш взгляд, изжито советского, да, ментально, чего сейчас не осталось вовсе, и что эмоционально вспоминается о том времени 30-летней давности, хорошего, может быть, о чем хочется вспоминать, если такое есть.
Хочется вспоминать, это как раз не уж хорошо, но как-то я вошел в здание, я там читал объявление, что снабжение горячей воды отключается по профилактическим причинам. Это чисто советский. Потому что тогда это было, конечно, это регулярно, каждый год, когда-то как раз в мае месяц или в этот регион это получилось. А я просто удивлен, когда я читал.
Эти традиции вечны в нашей стране.
Господин посол, неужели в Австрии не проводят профилактики?
Такая профилактика у нас просто не проводят, если кому-то объяснить.
А что было изжито? Вот вы вспоминаете, это было в людях, да? Сейчас вы этого не наблюдаете, не фиксируете для себя.
Нет, это что, конечно, сейчас вот 100% менялось, это отношение многих людей, может быть, не всех, но большинство людей к внешнему миру. Потому что раньше было невозможно было путешествовать или получить какие-то информации из вне Советского Союза для очень ограниченного круга людей, если вообще. А сейчас это настолько нормально, опять не для всех, но для многих, просто путешествовать по миру, в Европе. Очень много людей знают Австрию и другие страны. Это, конечно, по-моему, просто сильно ментальное восприятие мира, менталитет. И это для меня это самое существенное изменение.
А насколько значителен туристический поток из России в Австрию и из Австрии в Россию, если вот так в цифрах?
Ну, в цифрах, конечно, к сожалению, после 14 года достаточно сильно упал поток из России, но сейчас уже опять возрастает. У нас сейчас, по-моему, опять 1 000 000 ночевания в год. Это достаточно солидная цифра. Из Австрии меньше. Там у нас точной статистики нет, потому что здесь, наверное, не ведется такая точная статистика. Но просто заметили, опять в 8 году, после или во время чемпионата мира, тоже пришли много из Австрии, хотя мы не принимали участие, это просто просто чисто любители футбола, уже не австрийского футбола пришли, а столько многие были удивлены, как выглядит Россия, сегодняшняя Россия, Москва. Я тогда многим друзьям сказал, здесь, в России, надо еще больше открыть страну и привлечь иностранных туристов, это тоже я заметил, что у очень много людей у нас в Австрии и в других странах есть очень мутное представление, как выглядит сегодняшняя Россия.
Интересно, у вас есть какая-то обратная связь от болельщиков, которые посетили во время чемпионата мира Россию? Какие-то отклики, отзывы, они до вас дошли?
Нет, очень хорошие отклики, да. Они просто были в восторге. Во-первых, как хорошо это было все организовано, и как себе представили города, как, прежде всего, Москва, ну и другие города, Екатеринбург, Петербург.
Оказалось, лучше, чем ожидали.
Лучше, чем ожидали, да, да. Я считал, это надо было гораздо лучше, интенсивнее пользоваться просто этим восторгом, который был у многих.
Этого не удалось сделать России?
Я бы сказал, можно было делать еще больше, еще громче сказать, давайте, приезжайте, посмотрите.
Вот вы говорите о некоем конгломерате, скажем так, мутных представлений, в кавычках, о России,
да?
А вот существует ли заблуждение в восприятии России и россиян, о существовании которых вы узнали только после того, как стали работать здесь, именно как о заблуждениях? То есть вот это не так, сказали вы себе, русские не такие, они совершенно иные.
Ну, у меня тоже было до этого, как я начал работать, не было какое-то четкое представление, когда я занимался русским языком, но это было как-то чисто грамматика, не очень много о людей, о стране. Наверное, самое сильное впечатление, самое неожиданное, что Россия – это чистая Европа, это европейская традиция, европейская ментальность, потому что здесь иногда говорят, ну это мы где-то между Европой и Азией,
И то не только в Москве или в Питере, конечно, но это за Уралом. Когда я был в Якутске, в Красноярске, сейчас в других городах, везде люди себя чувствуют 100% европейцами. Тут ни малейший намек, что да, мы принадлежим какому-то другому культурному кругу.
У вас нет желания посетить национальные республики России? Допустим, республики Северного Кавказа, Бурятию, Камбодже.
Да, Бурятию мы были с супругой.
И там вы тоже ощущали эту европейскость, несмотря на...
Да, Улан-Удэ, да. Конечно, есть. Вот это меньшинство, они живут свою традицию. Это уже местная и сугубо местная традиция, да. Ну, то есть в Улан-Удэ, в общем, это...
А что касается заблуждений русских насчет Австрии и австрийцев, что бы вы назвали в первую очередь? В России принято
я
считать,
думаю,
но общем, на самом деле это
думаю,
не так.
В общем, что россияне в среднем гораздо лучше знают Австрию и австрийцев, чем наоборот. А сильные наблюдения я пока не... Может быть, что они иногда говорят, да, ли вы говорите по-немецки или есть австрийский язык, это такие тонкости уже, но чтобы было такое сильное соблюдение, я бы не заметил.
Напомню о наших эфирных координатах. Вы можете отправлять смс на номер +7 985 970 45 45. Сообщение в эфир с использованием чата основного канала «Эхо Москвы» в Ютьюбе и Твиттер-аккаунт «Вызов». У нас в гостях сегодня Йоханнес Айгнер, чрезвычайный полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации. Вот, кстати, вспоминая историю о Путине и Кнайсель, да, это же история дружбы 30-летней. Вас вдохновляет история, когда люди вот настолько продолжительный период времени сохраняют друг о друге теплые воспоминания, дружеское отношение? Это, скажем так, в традиции австрийской культуры? Или же все-таки есть некая холодность и отстраненность, которая с людьми так или иначе наступает с течением времени, на ваш взгляд?
Угу. Это хороший вопрос. Наверное, вот эта традиция дружбы или долголетней дружбы сильнее, или еще сильнее здесь, в России, среди россиян. Так как я вернулся сейчас и встретился с людьми, с которыми я дружил как раз тогда, и сразу с первой встречи как будто этих 30 лет и не было. Это, скажем, можно иметь такой опыт и в Австрии, но, по-моему, в России это еще чаще, еще легче.
Удивительная история. Кстати, нужно признаться, да, что у нас нередко дружеские отношения скрепляются совместными возлияниями. Вот, есть ли что-то подобное в традиции австрийской культуры? Ну, скажем так, вот говорят, там, немцы это пиво, а австрийцы это все-таки вино.
И пиво тоже.
И тоже пиво, да?
И вино. Нет, если что касается вина, это и так, северная часть, где производится вино в Дольной Австрии, Бургенландии, Вене, тоже в Штирии, это там вино преобладает. Ну, там, где нет, в Тироле, у нас в Каринте, там больше всего пива тоже. Как это уже так баварская традиция и баварское влияние.
Есть один немаловажный интерес, одна немаловажная тема, которая долгое время интересовала европейскую общественность. Как в Австрии воспринимают невольную сопричастность, просто историческую, по факту, сопричастность к наследию Гитлера, потому что человек родился, да? Там, и мы помним, 2016 год, когда был изъят дом, где родился будущий лидер Третьего Рейха,
да.
И что сейчас с ним? Вот это пережито, это изжито, на этом поставлен крест, потому что, насколько я знаю, довольно серьезный вопрос. Санкции принимаются к тем, кто использует там нацистскую символику.
Да, да, это запрещено законом. И это точно, я бы сказал, даже однозначно, самая болезненная сторона нашей послевоенной истории. Потому что австрийцы были, и австрии были и жертвами, но и соучастниками. Это и одно, и другое. И достаточно долго было, конечно, может быть, это и понятно, склонность представляться собой только как жертвой нацизма, а не как до определенной меры соучастник в этой трагедии.
Я попытаюсь сформулировать, да, вот немцы прошли трагедию нацизма, и они преодолели ее в процессах денацификации. У австрийцев этого в полной мере не было.
Нет, это не совсем точно, это процесс денацификации тоже был, но у немцев не было такой возможности, как мы были жертвами. Это было однозначно. У нас попытался представлять Австрию как жертву, и это было причиной, что это длилось у нас дольше, чем в Германии, пока и так большинство она осознает, да, Австрия соучастник был. Не только жертвой, но и соучастником в гитлеровских преступлениях. Ну, поставить крест, я не бы сказал, но это уже не кроме у твердых неонацистов, которых есть, не много, но есть, уже не вызывает каких-то сомнений, что это темная страна и австрийской истории.
С проявлениями ксенофобии в России вы сталкивались? Вы замечаете, что есть что-то, ну, отдающее, отдаленно попахивающее нацизмом здесь?
Нет, я не сталкиваюсь. Просто если читать газеты, я вот тоже читаю и критические газеты или платформы в интернете, и если общаюсь с людьми, с друзьями, что есть, допустим, не совсем однозначное отношение к большинству гастарбайтерам из Средней Азии, что они рассматриваются как люди, если не второй сорт, но не совсем как мы, русские, россияне. Я сам не лично заметил, но просто слышал и читал, что это имеет место.
Очень интересно.
Или из Кавказа, именно Кавказа, где говорят черные, например. Это ну, что-то значит, если в Москве или в Питере, или в других городах говорят о людях, которые из Северного Кавказа, просто говорят, вот черные.
Mm-hmm. Которые имеют паспорт нашей страны, которые наши
сограждане. Да, да.
Интересно, какое впечатление на вас производят масштабы празднования Дня Победы в Москве? То есть тратятся огромные деньги на парад, на салют, на украшение города. С какими чувствами вы на все это смотрите?
Я в прошлом году присутствовал, в этом году я не смог. Парады, конечно, сильно впечатляют, но это вопрос для, я бы сказал, для очень общественной дискуссии, потому что для меня это просто ключевой вопрос, что касается возможности идентификации сегодняшней России. Но это очень непростая тема, очень важная, которая требует, наверное, отдельную, очень общинную дискуссию.
Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот этот способ идентификации, он укоренен, он, ну, скажем так, отражает реальность, или это что-то наносное, да, и привнесенное, используемое идеологически, ну, назовем это так, нынешними властями страны? Я понимаю, что...
Я вижу, что это пока это то, что... То, что объединяет и, если очень условно говорю, очень упрощенно говоря, и коммунистов, бывших коммунистов, и бывших или антикоммунистов. Вот эта площадка, на которой все найдут свое место.
А что бы вы назвали в числе таких объединяющих традиций в Австрии?
Ну, я сказал, вот точка идентификации – это... Для многих вот возрождение Австрии после Второй мировой войны как нейтральная страна, но четко, которая имеет четкое место так в западной семье. Это наша идентичность.
Доктор Эгнер, есть ли, на ваш взгляд, вещи, которые в России об Австрии совсем неизвестны, но о которых обязательно россиянам стоило бы узнать, обратить внимание, сосредоточиться и углубиться более, изучить более подробно?
Изучить, ну, просто чтобы знать, даже если мы говорим по-немецки, мы не немцы.
О. А, кстати, вот это вот не задевает, потому что всегда вот в параллели в некой рассматривается, да, ну, допускается некая несамодостаточность, что ли, или же это не вопрос?
Нет, сегодня уже не вопрос, но это долго был вопрос, и в 19 году даже, тогда еще Австрия, даже еще не Австрия-Венгерская империя, воевала против Пруссии. Кто первый в немецкой вражеской мире и Европе?
Мы на рекламе заговорили об особенностях нынешней московской архитектуры в сопоставлении ее с классической архитектурой австрийской столицы. И господин посол обещал поделиться своими впечатлениями.
Московская архитектура, конечно, очень многогранная. Экзотичная, я бы не сказал, но тут очень много стилей. И, конечно, что наверное, надо отличать больше всего, что из старой архитектуры относительно мало просто сохранилось в Москве в сравнении с тем, что еще стоит в Вене, допустим, из 17-18 века. Тут в Москве очень немного просто осталось. И советская архитектура, и, конечно, способ обустроить город во время Советского Союза, это тоже был достаточно своеобразный способ, мягко говоря.
Да и сейчас, надо признаться, тоже.
Ну, сейчас много реставрируется. Это
а пресловутая точечная застройка. Есть такое понятие точечная застройка? Допустим, поставить башенку в центре Австрии. Можно такое себе представить среди
исторических? Есть, как раз идет дискуссия, потому что есть тоже такой проект поставить башню. Не, это для Москвы это не была башня, не знаю, сколько это этажей, 60, ну, или даже меньше. Ну, в центре Вене и около этого проекта развивалась острая дискуссия, потому что Вена или центр Вена обладает статусом
объекта всемирного
наследства. И в связи с этим развивалась очень острая дискуссия. Это имеет место и у нас.
Как вопрос был решен в итоге?
Окончательно нет, но, скорее всего, не строит. Ну, кстати, это я когда был в Питере, рассказали о проекте строительства центральный «Газпром», а тоже в центре города. И, как мы видели, это тоже отменили.
Ну, довольно большая волна общественного негодования, можно так сказать, наверное, поднялась тогда. Ну, и было обсуждение.
Ну, это живая общественная жизнь.
Что касается архитектуры, а какой у вас любимый район в Москве?
Местечко.
Ну, наше посольство, резиденция, квартира в Старом Арбате. Это
вы предпочитаете гулять где-то недалеко от особняка?
Да. Ну, и набережная, и Горький парк. Парк Горького недалеко, и не скучный сад. Это все можно пешком. Это просто это роскошь.
Парк Горького. Там столпотворение спортсменов. У вас спортивная семья?
Да. Ну, не сильно, но так умеренно спортивная, я бы сказал, да.
Умеренно спортивная, музыкальная, не чуждая традициям семья господина посла, чрезвычайного и полномочного посла Австрийской Республики и Российской Федерации Йоханнеса Айгнера. Стремительно пролетел этот час программы «Разбор полета», который провели сегодня Елена Лиховская и Станислав Крючков. Господин посол, огромное вам спасибо.
Спасибо вам. До свидания. Спасибо за приглашение.
Разбор полета.